Говорит Радио Свобода. В эфире «Время гостей», у микрофона Виктор Айзенков. Сегодня у нас в гостях писатель, председатель Союза писателей Санкт-Петербурга Валерий Попов. Здравствуйте, Валерий Георгиевич. Сегодня мы поговорим о писателях, о книгах, о литературе, о тех процессах культурной жизни Петербурга и России, которые мы сейчас наблюдаем, и о многом-многом другом. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефонам призинговой компании в Москве 96143. Абонент «Радио Свобода». Валерий Георгиевич, первый вопрос у меня к вам. В своем последнем романе «Горячий рукав», его, в принципе, можно ведь назвать автобиографическим.
Да.
Угу. Вы с чувством светлой ностальгии выделили несколько существовавших еще в Ленинграде очагов культуры. Скажем так, издательство «Советский писатель», ресторан «Европейский», дом писателя, издательство «Детская литература». Правильно?
Да.
А сейчас вы можете выделить какие-то очаги культуры в Петербурге в нынешнем?
Ну, от постоянных очагов культуры, пожалуй, что нет. Но есть музей, квартира Пушкина, есть дом Ахматовой, есть Борей. Вот. В общем, есть где выпить и повидаться. Вот. Но такого вот поля, огромной такой вот толпы буйной, которая веселилась и делала дело, уже нет, не встретишь. Даже среди молодежи.
А чем вы это объясняете вообще? Как вот вы воспринимаете происходящее глазами, хотя бы взгляд оттуда?
Ну, наверное, времена не такие буйные. Времена не такие буйные. Времена тихие, поэтому народ не так шумит.
Ну, в брежневские времена тоже было же тихо, ну, скажем так. Да, а вот перестройка, например, когда была...
Нет, в брежневские времена не было тихо, потому что огромные толпы желали перевернуть все к чертовой матери с ног на голову. И мы этим занимались, готовили эти все затеи в своих выпивках, книгах, поступках. Я, например, сломал дверь в дом писателя однажды, когда меня туда там чекисты окопались и все время там гуляли. А нам закрывали на ключ, говорили, проводится мероприятие. Однажды в трезвом виде сломал дверь, пробрался через два стекла и тряс какого-то бедного чекиста, говорил, ты здесь вообще что делаешь? Вот, потом меня отвезли в милицию. Причем милиционеры так ко мне очень любовно отнеслись, перевязали. Потом пришел к следователю, потрясающей красоты рыжая женщина, кто сказала, вы совершенно правы, эти мальчики из большого дома разгулялись слишком. А вы пришли в положенное время в свой дом, так что вы абсолютно вправе. И меня ничего не было, отпустили. Потом, когда я пришел в дом писателя, мне сказала секретарша, говорит, а вот один из секретарей, значит, одобрил ваш поступок. Это, видимо, Дудин был, как я вычисляю. То есть вот уже можно было ломать, и мы вот ломали, что можно.
В 68-м году, когда перед вторжением в Чехословакию российских войск, вы тоже проводили в Доме писателей, я знаю, какие-то семинары.
Ну, не только семинары. Я помню, что однажды мы не только семинарами занимались. Я помню, мы с моим другом, оператором Петей Мостовым, в то время очень таким известным, который много снял таких фильмов, лауреатов, мы с двумя девушками... оказались в такси и ехали с какой-то целью, не помню, куда-то в квартиру. И вдруг они сказали, что правильно вступили в Чехословакию, так и надо. И мы сказали, выходите. Отказались от наслаждения ради, так сказать, идеи. Это редкий случай, но вот, то есть нас это всех будоражило.
А после одного из семинаров вас, на контакт с вами вышел сотрудник КГБ, насколько
ну
известно.
Да, я тоже не так написал, да, это не семинар, это был замечательный вечер в Доме писателей. Когда была первая абстрактная выставка, и выступали, значит, Бродский, Довлатов, Татьяна Галушко, Гордин, Уфлинд. Вот такой. И главное, я был изумлен колоссальной красоты залом. То есть зал наполнился удивительно интеллигентными и, главное, успешными людьми. Это были какие-то холеные женщины, какие-то нарядные, уверенные мужчины. Кто это были? Инженеры, видимо, адвокаты. Вот какой-то такой. Я помню, что у нас... Бомонт был всегда, и он никуда не делся, и вот сразу взялся, как только его позвали. Вот, после этого, на следующий день были звонки, потом тоже звонок. Я так радостно говорю, да. И говорит, это сам, говорят, из комитета госбезопасности. Я говорю, да, конечно, очень рад, он так ошеломлен, видимо, другой реакции ждал. Давайте, говорит, все время. Я говорю, конечно, конечно, говорю, обязательно. Так, что, вы понимаете, откуда вам взять? Да, да, говорю, конечно, конечно, да, давайте, давайте. А где? А как я вас узнаю? Говорю, держите в руке цветок. Он говорит, нет, цветок не буду. Газету. И, значит, хмурый отвел меня в гостиницу «Нева». Вот. И говорил, что вот реакция поднимает голову, что в Чехословакии, что вот и у вас тоже, вот вы часто бываете в буфете. Вот, вот помогите нам, запишите мой телефон, так его бережно записал. Потом разговариваю с ним дальше. Он говорит, что вы делаете? Я говорю, а что я делаю? Оказывается, все эти буквочки и циферки, тогда были из цифр букв телефонных, разрисовал какими-то птичками, собачками, цветочками. И он сказал, все, ясно, уходите. То есть он как-то так бил по площадям, то есть не, кто-то поддался, видимо, а вот я, не хватило ума мне на эту работу.
Вы оказались бесперспективны.
Да, да, ума мне не хватило на эту должность.
А в своем интервью недавно вы заявили, что советское время было благоприятно для литературной жизни. Почему? Вот интересно.
Ну, как... это антисоветское время было благоприятно для жизни, потому что был такой мощный вектор, чтобы показать, что государство вот такое, а мы веселее его, умнее, мы его объегорим, мы его победим сексуально, то есть мы его... обыграем. То есть такие красавцы и гении, как мы, они, конечно же, сомнут эту машину. И так и вышло. Вот поэтому порыв был общий. Мы все были заодно, мы все были, так сказать, суперменом, мы все были гении юмора. Вот. И это вот антисоветское время, оно чрезвычайно было плодотворно. В общем, всех, кого я, так сказать, обожаю, это все из того времени.
Валерий Георгиевич, а сейчас вот вы добились того, что добивались, того, ну, скажем так, ну, вольно-невольно, скажем. И теперь вы заявляете, литература теперь скучна и скудна.
Ну, вот новая литература, пожалуй, которая вот сейчас задействована как продукт, вот это любимое слово всех продюсеров, продукт, она, конечно, скучна необыкновенно, потому что она... делается по рецептам, на конвейере. Она не должна быть обильна, она должна быть скуповата, чтобы покупали еще и еще. Она должна быть очень корректна, она не должна быть глубока. То есть это должны быть конвейерные пирожки, быстро надкусил, плюнул, выбросил, надкусил, плюнул, выбросил. И вот такие бумажные коробочки вместо книг клеются с бешеной скоростью, экономия идет на раскрутку, и вот... Все скуднее и скуднее эти коробочки, потому что их надо много, их надо продать много. Вот. И никакие идеологические задачи не ставятся, и духовные. Вот. Это все более-более заметно, что главное вот эти коробочки быстро продать, потому что уже через 2 года о них с презрением вспоминают даже изготовители. Выжать кого-то, выплюнуть и следующего обжимать. Вот, поэтому в этом смысле, да, серьезную какую-то дерзкую книгу просто некогда вынашивать издателям. Там набузит писатель, что-то попадет куда-то в больницу. Ждать некогда, надо, чтобы рабы не отходили от станка.
Хорошо, мы продолжим обязательно эту тему и продолжим ее после объявления.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Резунков. В эфире время гостей. Сегодня в нашей петербургской студии в гостях писатель, председатель Союза писателей Санкт-Петербурга Валерий Попов. Валерий Георгиевич, а у вас не было никогда искушения тоже печатать такие, ну скажем, печь такие рыночные продукты?
Были, конечно, были. И я помню, что вот когда закрылись все издательства, где мы выросли, уже, так сказать, обнаглели, уже в рессоветы какие-то входили, вдруг бах, ОМОНовцы закрывают, потом там салон Загара, издатели разбежались в какие-то маленькие конторы. И вот я все лето, понимая, что я над пропастью, что надо перепрыгнуть пропасть от социализма к капитализму, или остаться на том берегу, я писал такую повесть «Будни гарема». «Будни гарема». Я понимаю, что сейчас секс, насилие, острая интрига, это вот нужно этим овладеть, и занимался этим с наслаждением. Поэтому очень холодное лето было, я все лето писал «Будни гарема» о трех музах. Муза коммерческая, муза зарубежная, которая очень важна у нас в России, и настоящая любовь, третья муза, третья любовь. И вот как они переплетаются, как они все важны одинаково. Ну, не одинаково, но очень важны. И вот такую веселую историю я написал, потом принес в одно частное издательство, которое копало в основном неприличные такие тексты. И так же называлось. Из трех букв. И мне сказали, что мало секса, Сарик. Я так очень обиделся, что все было много-много, получал за это, а вдруг мало. И потом вот мой друг Саша Кабаков меня встретил на Невском и отправил это в Агриус, и там хорошо ее прочитали, весело издали. Вот там Григорьев Успенский замечательные, такие московские плейбои, это очень вольные ребята, но уже с деловой хваткой. И так вот я перепрыгнул и в Агриусе, так сказать, уютно жил.
А молодых писателей вы сейчас могли бы отметить каких-то? Я знаю, что у вас было эссе «Два Павла» называется, в журнале «Знамени» Павел Михайлов.
Да. Я написал о двух тенденциях «Два Павла», Павел Мейлекс, выпустивший книгу, и Павел Крусанов. Павел Мейлекс очень здорово и точно пишет о всех болячках молодого поколения, о невостребованности, о отсутствии идей, напора, времени в каком-то направлении. То есть вот, и в то же время он не имеет совершенно такого тиража и шума, как вот Павел Крусанов, который книги свои наполняет, как он сам признает, вымыслом, игрой и так далее. То есть вот почему это для молодежи важнее читать вот какие-то вымыслы, какие-то государственные проекты, альтернативную историю. Ну, я так, по-моему, написал там, что молодежи очень приятно быть вездесущей и всемогущей, но ни за что не отвечать. То есть, как бы ворочить континентами, знать, как они замешаны и что будет с великими государствами, но при этом не выходить из дома далеко. Вот, то есть, не трудясь получать величие и, так сказать, владение миром. Такая безответственная, безответственное величие. Вот, по-моему, молодежь. Она хочет быть очень вездесущей и в то же время безответственной. И вот это вот Павел Васильевич, по-моему, это делает. Как бы дарит силу владения миром читателям. И в то же время они понимают, что идти там бить морду кому-то вовсе не обязательно.
То, что мы сейчас наблюдаем.
Где?
Ну, в Петербурге, например, нет?
В смысле чего?
Ну, я имею в виду такой безответственности молодежи.
Да. Она выросла, так сказать, в этом самом вымышленном мире, как в виртуальном мире, да. В виртуальном мире, где как бы все доступно, но мышцы все слабеют и слабеют.
Вы часто смотрите телевизор?
Телевизор? Идеально... В 10 часов я так падаю на диван, оторвавшись от работы, и начинаю чикать. И вот когда я забываю купить программу, то очень плохо получается, все там стреляют, здесь стреляют, или там танцуют какие-то крашеные такие юнцы, вот. А когда программа есть, то я смотрю обычно какой-нибудь... Ну, более-менее человеческий фильм или сериал. Вот. Но очень плохо, что фильмы хорошие всегда к полуночи начинаются. Вот. А ощущение какого-то танца безумного, какого-то по всем каналам, какой-то пляски, какой-то игры ненастоящей, вот это есть, да? Что-то там не разобраться в чем-то, а угадать какое-нибудь там слово или что-нибудь... Это грустновато. То есть даже не отдохнуть, не то что наполниться чем-то.
У вас нет ощущения, что складывается такое, ну, вот на этом информационном поле, пространстве, своеобразная тоже ностальгическая такая ситуация? Я имею в виду, смотрите, много фильмов о Брежневе было к его юбилею, теперь фильмы о Сталине появляются и новые будут появляться. Некая, и социологи отмечают тоже своеобразную ностальгию населения по брежневским временам. Это вполне закономерно, как вы считаете?
Ну... Эти все телевизионные ностальгии, они очень, очень без, как-то безграмотно. Это просто использование бренда. Вот все использовали, вот Мадонна уехала, значит, теперь Брежнев бренд. Это не имеет отношения к истинным, я думаю, намерениям продюсеров, они вряд ли. Ну, а некоторая такая... Модность, да, да. Вот выступали молодые писатели, не все коммунисты, социалисты. Но это тоже пижонство. Такое уже пижонство совершило круг и пришло, так сказать, откуда вырвалось. Вот, это что там Проханов выдвигается самыми снобистски настроенными хлопцами. Это вот такой какой-то бег в пустоте по кругу, да, да. Вот, а времена, я считаю, что... Мы должны владеть всеми временами, а не времена нами должны владеть, понимаете? Вот помню, как я приходил в райком комсомола, брал путевку куда-нибудь в Тихвин, ездил там, отмечал и вращался на диван, и деньги изучал жизнь здесь, а не там. Я так доизучался, что деньги кончились, я опять пришел. Они говорят, ты разве не в Тихвине? Я говорю, я не в Тихвине. Но не, хотел бы еще не быть и в Гатчине. И мне со стоном еще одну путевку выписали. Все понимали эту игру. То есть деньги на культуру тратились и не всегда бесполезно. То есть вот я как-то выполз. Хотя никогда никаких комсомольских шедевров не писал. Даже, наверное, бы они с отвращением бы их выбросили, если бы я написал. Не этого они хотели. Они хотели, чтобы как-то было, происходило что-то в их поле зрения. Хотя ни копейка... к сожалению, мне отплатил. Вот, писал всю биверну, которая мне приходила в голову. Но, конечно, сейчас уехать на Таймыр, как я, вот мечта. Мне сейчас по повести нужен Таймыр, но никак я туда не окажусь. Вот, у меня друг на Таймыре сейчас бьется, а вот каких-то фактов мне не найти. Я в интернете, как крыса, значит, ищу пейзажи Таймыра. А вот так вот надо. Но поэтому времена все содержат вкусные... дольки.
А политикой интересуетесь? Смотрите политические новости, следите за политическими событиями в Петербурге, в частности?
Ну, в Петербурге, конечно, мы все-таки организация такая весомая, может быть, по инерции, но Союз писателей, и мы как бы общаемся. Где надо был круглый стол со «Справедливой России», в Центре современной литературы, и мы с интересом услышали, что это очень критически настроенные люди, в всяком случае, вот в эти дни, что вот говорили о том, что вот НДС совершенно нелепо вставлен и не печатают, так сказать, ничего, что выходит за рамки «Единой России». То есть мы много... Ну, я со своей стороны сказал тоже, что вот я... как бы живу на лучшем углу мира, на мой взгляд, Большой Морской и Невского. Это самое лучшее. И проскочить туда между социализмом и капитализмом. Потому что социализм мне бы не дал, а капитализм мне не продал. Или я бы не купил. А вот так играть временами надо уметь. Я, по-моему, это умел раньше, сейчас не знаю. И вот, и сказал, что, с одной стороны, город сверкает, он такой парадный, с другой стороны... закрыли баню, я туда пришел, там какие-то голые люди бегают, там было принято из парилки выходить во двор. И вот какие-то люди сидят, они увидели меня и побежали. То есть какая-то подпольная жизнь идет, но вот мясо не найти, например, в центре, совершенно. Вот как бы изобилие закончилось какими-то целлофановыми пакетами, понимаете? То есть вот казалось, что рынок приведет к роскоши, а рынок привел к шаурме, вот понимаете, вот как-то вот какие-то вот артистические, авторские какие-то места исчезают, понимаете? Вот нет такого кафе, где бы ты себя чувствовал представителем богемы, где бы встретил бы вот, родственных людей. Нет, все как-то какие-то бутики, которые тут же появляются таджики, все стирают, там месяц бутик, потом опять таджики, опять все стирают, и вот что за сраный круговорот, вот, вообще, конечно, да, и вот то, что рынок оказался слеп немножко, слеп, он как-то вот так не принес нам блаженства, у меня такая была передача, не передача, а выступление от ужасов социализма к ужасам капитализма. Вот что вот мясо исчезнет при капитализме, я вот никак не ждал. Надо перейти на сенной рынок и по рыночным ценам. А ближе нет мяса. Вот как-то вот не нужно мясо при капитализме. Нужны целлофановые пакеты. Вот, поэтому есть что критиковать, и оппозиционная партия, конечно, нужна обязательно. Если ее прокатят все оппозиционные партии, то это будет чрезвычайно плохо и для правящей партии, конечно. Потому что застой начинается с единовластия.
А как вам Невский? Скажите, вот вы пережили столько много эпох, самых разных, да, начиная вот послевоенного Петербурга, воспоминания детства, ну и так далее. Когда вы вот помните Невский самым лучшим?
Ну, самым красивым он стал сейчас, а самым нашим он был, конечно, вот с 60-го по, наверное, 80-е годы, потому что вот все точки мы все знали, где, значит, начиная от сосисочного мясокомбината, где потрясающе было мясо, потом кафе «Ленинград», где очень молочная была кухня для завтрака, а дальше Европа, Восточный, Кавказский, и потом подвальчик на углу Садовой, куда вот на радио все получали деньги, когда все на радио халтурили, а еще здесь не было. И вот шли подвальчик, и там Сергей Филиппов, там певец Гмыри какой-нибудь, Ростислав Широких такой был, замечательный диктор, красавец, любитель хорошо выпить. И вот там просто был какой-то богемный клуб великолепный, все обнимались, целовались, одалживались. И вот такого нашего Невского уже нет. Есть какие-то возникающие и исчезающие какие-то роскошные, как бы. Ну, потом огромное количество всяких таких американских фастфудов, вот этих самых Кентукки, в доме, где Пушкин перелимал, Кентукки Чикен, причем голый какой-то, голый. И вот самый такой вот символический, пожалуй, эпизод такой, что вот была баррикада, вот, и мы смеялись с друзьями, вот, на таком углу аристократическом баррикаду засадили. Что за идеология? А сейчас вместо баррикаду завесили, значит, этим, а напротив открыли кафе «Барракуда». То есть от баррикады к баракуде. Вот две эпохи, два слова.
Спасибо. Я напоминаю, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода аналитический журнал «Время и мир». Главные темы. Птичий грипп в Великобритании. Премьер Чечни Кадыров против президента Чечни Алханова. Республиканские кандидаты в президенты США. Наука. Частная публичная обсерватория под Москвой. Эти темы сегодня в программе «Время и мир». Слушайте в 22 часа, повторением в 2 часа ночи. А продолжение нашей программы «Время гостей» после краткой сводки.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Главные новости коротко. Читинский районный суд оставил экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского в следственном изоляторе до конца марта. Суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры об избрании именно этой меры пресечения в связи с обвинениями по новому делу. В понедельник Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву были предъявлены обвинения в хищении и легализации более 20 миллиардов долларов, полученных преступным путем. Тверской суд Москвы удовлетворил иск главы правительства Чечни Рамзана Кадырова к газете «Коммерсант» и обязал издание выплатить Кадырову 10 тысяч рублей компенсации за моральный ущерб. Глава МИД России Сергей Лавров обвинил европейские страны в дискриминации российского бизнеса. Ссылаясь на данные одной из европейских консалтинговых фирм, Лавров отметил, что по этой причине были сорваны сделки российских компаний на сумму в 50 миллиардов долларов. Российское посольство на Украине подтвердило информацию о запрете на въезд в Россию депутату Верховной Рады от блока «Наша Украина» Петру Порошенко. О причинах запрета не сообщается. В Ираке на северо-западе от Багдада потерпел крушение американский транспортный вертолет. Информации о жертвах не поступало. Это уже пятый американский вертолет, потерпевший аварию или сбитый боевиками за последние недели. В Мекке, Саудовской Аравии, проходят переговоры главы палестинской автономии Махмуда Аббаса с лидером экстремистского движения «Хамас» Халедом Мишалем. Основные темы – как положить конец столкновениям боевиков «Хамаса» и группировки «Фатх» и создание в автономии правительства национального единства. 4 иракских офицера задержаны по подозрению в причастности к недавнему похищению в Багдаде иранского дипломата, заявил министр иностранных дел Ирака Хашияр Зебари. Сербия может стать новым источником нестабильности в Европе, если Косово получит независимость, заявил глава сербского МИД Вук Драшкович. В Белград сегодня прибывает делегация Евросоюза для обсуждения с руководством Сербии проблемы Косово.
Говорит Радио Свобода. В эфире ежедневная программа «Время гостей». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях писатель, председатель Союза писателей Санкт-Петербурга Валерий Попов. Мы говорим о писателях, о книгах, о литературе, о тех процессах культурной жизни Петербурга и России, которые мы сейчас наблюдаем, а также о многом-многом другом. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефон пейджинговых компаний в Москве 96143. Абонент «Радио Свобода». Валерий Георгиевич, как живут писатели Санкт-Петербурга? Вообще, насколько мне известно, Союз писателей так живет без помещений. Дом писателей сейчас превращен в отель, по-моему, да, четырехзвездочный или даже пятизвездочный. И как, какие-то вы все-таки серые, нищие, нет?
Да, в принципе, писателю, может быть, и не нужен дворец. А главное, сейчас это компьютер, и было бы куда послать. То есть с этим, может быть, стало лучше, потому что адресов издательств больше в компьютере, чем было раньше. Вот. А про дом писателя мы как раз недавно написали письмо. Сказали, что 3 марта объявлен ЮНЕСКО Всемирным днем писателя. И вот в связи с этим не дадут ли нам какой-нибудь особнячок. Вот. Пока, так сказать, этот вопрос переваривается, но, в принципе, как все творческие союзы, нам тоже могут, я надеюсь, отвалить какой-нибудь замок. И там мы развернемся.
Надеетесь? На какой? Пока не...
Нет, нет, но...
Не хотите сглазить?
Есть и такие суровые мнения, что сейчас они не берут, не дают, а берут, наоборот, особнячки, да. Вот, но, черт знает, ну, все-таки я верю в создательную силу хаоса, вдруг в разгаре, да. Да, да, вдруг приходит почтальон, приносит тебе перевод, когда ты уже собрался застрелиться, да. Так жизнь многообразнее, чем...
Но в Петербурге, по-моему, в одну сторону сейчас идет. Недавно правительство, например, заявило, что около 50, по-моему, или даже около сотни дворцов в Петербурге будет приватизировано и переведено из федеральной собственности в городскую собственность. И проданы бы. Вас не беспокоит этот процесс?
Нет, меня все это, конечно, беспокоит. Но вот такой был у нас Евгений Колмановский, критик. Он говорит, когда меня выкинули книжку из плана со скандалом, я пошел в обком и стал просить квартиру. И мне ее дали. То есть вот когда надо сочетать, так сказать, уходы, нырки и, так сказать, всю боксерскую тактику. Вот, поэтому особняки... да, да. И главное, что они уходят не под... городскую жизнь, вот что плохо. То есть, если бы они уходили под яркие такие места, как какой-нибудь Фоли Бержер или еще что-то, но они уходят под охрану, под плечистых хлопцев, и которые уже не пустят туда никого. Вот это очень плохо, что город становится закрытым.
Александр из Петербурга звонит. Пожалуйста, Александр.
Добрый вечер.
Добрый Алло. Вечер, добрый вечер.
Рад слышать моего питерского Валерия Попова, которого очень ценю. Вопрос у меня будет один, хотелось бы много задать, но тем не менее, и маленькая реплика, позвольте, Валерий. Значит, мне кажется, все дело не только в том, что такие у нас хищники-издатели, а в том, что невозможно, время настолько сложное, настолько многомерное, многослойное, что невозможно создать романа, который вмещал бы хотя бы четверть этой жизни, поэтому вот приходится какие-то мелкие лакуны, осколки чего-то большого. Я не верю, что сейчас может даже гений написать, что похожее на «Войну и мир», где целую эпоху вместить вот даже в два больших тома. Поэтому потребуется, по-видимому, там вагон этих томов, чтобы вместить хотя бы кусок этой эпохи. Это первое. А второй вопрос у меня вот какой. Нам все время России предлагают образцы Запада, да, вот, значит, логическая цепочка. Вот во Франции Уильбек, Мишель Уильбек, которого я не очень ценю, у него трюизмов много, там, плагиаты и прочего, но он считается сейчас самым продаваемым, то есть бестселлер и так дальше. Самым читаемым во Франции, насколько я знаю, по сведениям. Опять опять-таки, вот этот человек пишет о том, как западное потребительское общество про горку смердит так сказать, это самое. О чем это говорит, Валерий? Вы можете мне пояснить, когда читатели читают про то, что их мир подходит к концу, там труп уже смердящий?
Ну, это, видимо, самый продаваемый товар, потому что есть любители мертвечинки в большом количестве. И еще давно, когда я на Запад к моему другу приехал, который там, он говорит, сейчас вот лучший философ Дорида, который пишет только о конце света. Как-то приятно, знаете, сидя в кресле, так сказать, с сигарой, почитать о конце света, почувствовать такую скорбь, а потом пойти в баню или еще куда-то. То есть вот такая скорбь, дозированная скорбь, она очень потребляется, и люди любят. Ах, какой я негодяй. Это все товар рыночный и вполне объяснимый. После этого не наступает, я думаю, отчаяние, а просто человек как бы приобщается к глубинам с помощью скорби. Вот. И это так научились делать. Потому что радость создавать, конечно, труднее. Потому что радость, она всегда как-то талантливая. А скорбь, она, так сказать, это фасованный товар. Ее очень легко вставлять в любой роман. Это дешевка. Поэтому ее так много в книгах.
Валерий Кирович, а первый вопрос, то, что невозможно написать сейчас «Войну и мир». Не кажется вам и то, что действительно многие говорят, и, скажем так, социологи, даже не социологи, сколько исследователей, они говорят, что количество событий на единицу времени по сравнению, допустим, с теми же 60-ми годами, да, увеличилось гораздо в большем объеме, чем даже можно себе представить. Сейчас происходит гораздо больше событий в течение часа, чем, например, в том же 1970-м или 80-м году.
Но события — это все-таки то, что здорово влияет на жизнь. А сейчас все какие-то такие блошиные скачки все-таки это мне напоминает. События, они как-то так вот мелковаты для того, чтобы от каждого приходить. Уже как-то мы так отупели от чехарды. То есть таких больших событий не богато, поэтому достаточно взять одно событие и написать роман про 90-е годы. Не обязательно брать полвека, а вот роман может вмещать и неделю скачка цен или неделю, скажем, путча. То есть роман можно написать. Другое дело, что я лично как-то не кощунственно, не люблю «Войну и мир». То есть я считаю, что большой писатель – это тот, кто перестал быть хорошим писателем. То есть он накручивает туда политику, историю, то есть тащит туда все такое, значительные такие, но оперные декорации, и вот он становится большим, великим. А великим я не люб. Я люб Чехов, которым великим никто не называет.
Я немножко иначе поставлю вопрос. Вы великий коллекционер гротескных событий, которые происходили с вами, и которые вы так творчески использовали. Сейчас стало таких событий больше или такое же количество примерно, что и, допустим, во времена перестройки?
Да как-то, наверное, меньше. Но, в принципе, да. Ну, вот недавно у нас в холодную зиму замерзла труба. Вот у нас труба прямо ведет водопроводная через мусорный отсек. И такая разыгралась там целая эпопея. Сначала пришли какие-то мастера, били по этой трубе. Оттуда хлынула вода, образовался такой айсберг. Потом приехала какая-то комиссия в шубах и сказали, ну вот, мы же говорили, и радостные уехали. То есть, нет, русская жизнь без гротеска никак невозможна. То есть, вот как кто-то выиграл на том, что прорвал нашу трубу, и, видимо, его повысили в должности, потому что он давно уже это предрекал, не снимая шубы.
Сергей Борисович из Петербурга, пожалуйста.
Добрый день. Вот я историк, я как бы что-то много сделал в городе. Ну вот я жил на улице Войнова, это нынешняя Шпалерная, и ходил в дом 18. Вот. Я видел похороны Анны Ахматовой, как она лежала в гробу, и первый раз увидел Гумилева, вот стоящего около, так сказать, ее гроба. Это много раз видел. Потом я ходил в библиотеку, так сказать, с Зудиным, мы освободили при коммунистах целую церковь. угол Соленова и Пестоля, вот Пантелеймоновскую церковь, освободили для музея. Как сейчас невозможно взять особняк? Я знаю такой особняк. Это Чайковского или Сергиевского, дом 29, особняк, связанный с именами Нарышкина, так сказать, Ганнибала. Вот это, так сказать, как раз литературный адрес. Туда Пушкин ходил, не родившись, потому что мать его была беременная, понимаете, в этот дом ходил. Понимаете, Пушкин?
И что там сейчас?
А сейчас там фонд Сороса, так сказать, потом какой-то, еще какой-то фонд немецкий был, американский, что-то они сделают, они 20 лет это все реставрируют, реставрируют. Гранин там приходил, уходил. Чулаки, который подписал, отдал ваш особняк, это Шереметьевский дворец, вот этот самый, он подписал, потом при загадочных обстоятельствах скончался вскоре. Понимаете меня? Вот он отдал этот особняк. Так вот, вместо того, чтобы, так сказать, ходить, возьмите 29-й, так сказать, дом, это дом Нарышкина, двухэтажный дом.
По Пушкинской?
И сходите и возьмите его, там, так сказать, он полупустующий, стоит, у меня справка написана, вот запишите мой телефон.
Запишем потом обязательно.
Ага, да, хорошо, да, нет, это очень хорошая подсказка, потому что, как ни странно, но какой дворец, такие писатели, как-то они расправляют плечи в красивых. Если бы у нас не было особняка на Шпалерной, мы бы не были такими удалыми, это точно.
Олег Георгиевич, я не писатель, не член Петербургского союза писателей, но как журналист еще со времен начала перестройки волей-неволей следил за происходящим в писательской среде Петербурга. Когда произошел какой-то раскол первый, да, и потом, как все это развивается? Сейчас до сих пор существует некая такая расколотая питерская, ну, скажем, в общем, организация. Это какие-то идеологические имеет под собой основы?
Ну, в общем-то, да, как развалилось на, как бы... те, кто хотели остаться в советском государстве, и те, кто хотел из него уйти, так вот это, эти два отряда и идут своими путями. Вот. Хотя оба больше потеряли, чем нашли на этих путях. Потому что тех государство тоже не поддерживает, хотя они за него, так сказать, как бы рвут тельняшку. Мы, так сказать, получили только свободу издателей нам не платить. Вот я сегодня как раз письмо отправил в издательство «Зебра», чтобы они все-таки не прятались от меня с моими деньгами. Вот, то есть, но была попытка как бы сделать какую-то ассоциацию, чтобы решать какие-то технические вопросы, ну, драка как бы прекратилась. Вот как-то сейчас я так не настроен из-за идеологии кровь проливать, как и многие. Но остались люди, которые готовы проливать кровь, в том числе и чужую, вот, на этом фронте. Поэтому вот такое мирное существование.
Эдуард из Петербурга, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Хотел Валерию Попову вот, вопрос задать. Меня вот удивило, неужели такое впечатление, да, что сейчас читают в основном, ну вот, такое чтиво в бумажных обложках. Ну вот мои знакомые, вот я, мне-то уже где-то под 50, но вот у меня дети, там учатся они читают на совсем другую хорошую литературу. Вот. И вот удивляют, конечно, издательства, на кого они работают, потому что, ну, не знаю, кто это читает. Мне вообще удивляют вопросы читателей, просто я вот как-то, ну, пробовал там делать вот эту так называемую негритянскую литературную работенку, и издатели меня просто поразили, то есть, ну вот что надо, что надо, выдается заказ, и и рисуется такой образ читателя, совершенно забавный, которая девушка, там, я не знаю, секретарша, уставшая от реальной жизни, сидящая в метро, вот, странный, очень странный такой персонаж. Вот что вы скажете по этому поводу? Почему создается впечатление, что читается в основном вот такое чтиво?
И какая ситуация с издательствами в Петербурге?
Ну, я, например, почти все последние книжки издал в Москве, потому что там очень хорошие коммерсанты, которые вдруг решают издать серьезную серию. Вот. А в Петербурге все-таки из своего имиджа не вышло издательство ни одно. Вот «Амфора», она как бы хотела вот новую продвинутую литературу, молодежную, и много напечатала, но как-то, по-моему, она теперь перешла на коммерческую литературу. «Азбука» — это как бы классика. вот как бы такой вот заинтересованной поддержки от издателей в Питере я не ощущаю. А в Москве романы у меня происходят периодически. То с одним издательством, то с другим, даже Эксмо. Там оказались люди, которые слышат, а не просто печатают. Вот. Как-то, ну, меня огорчает не только развлекательная литература, а огорчает то, что все заполнено интеллектуальными подделками. Вот это меня больше всего возмущает, что вот какие-то вот такие иностранные имена как бы дарят нам какое-то необыкновенное проникновение в философию, а на самом деле это все ремесленно. Ну, вот как Код да Винчи, это как бы какие-то глубины философии, психологии, истории, на самом деле это... То есть научились подделывать и серьезную литературу еще больше. Вот как раз такая передовая молодежь, она как раз вот на эти подделки, вот это какой-нибудь там Мисима, вот обязательно вот у них должен быть в рюкзачке. Вот они всегда как бы по ветру, но вот этот ветер тоже абсолютно протухший, на мой взгляд. А вот свободная мысль, какое-то озорство литературное, какая-то действительно новация. За новацию выдаются набор очередных штампов. Вот, поэтому... Молодежь как бы вот ограблена. Ну, скажем, вот все читают Еленик. Читать ее трудно, но надо, потому что ты интеллектуал. Вот интеллектуалы еще больше обмануты, чем потребители. А с так называемой развлекательной литературой тоже обман, потому что она никакая не развлекательная. Она скучная, ужасная, глупая. Неважно, кто кого убил, уже совершенно от лени просто ее читают. То есть вот... все сделать дешевле, продать дороже. А внутри должно быть пусто, чтобы быстрее делать. Вот, поэтому, но все равно какие-то вот такие мамонты, как мы, я думаю, уже нас не переделать на овец. Вот, мы как-то будем писать дальше. Да огромное количество, вот хотя бы вот жизнь простой семьи, там столько вообще трагедий и столько, вот я написал два романа «Третье дыхание» про болезнь жены и «Комар живет, пока поет» про жизнь и смерть моего отца, который вот недавно произошла последним летом, вот, и там, по-моему, кто читал, говорят что-то, так сказать, не... были близки, переходят рыдания к смеху. То есть огромное количество жизни и людей исчезла вообще страна почему-то из литературы. Нет у нас страны, понимаете? Уже нет ни Архангельска, нет ничего. Просто вот есть только банки и джипы. Это сделай шаг в сторону, и ты найдешь колоссальный роман, колоссального персонажа. Просто не успеешь, потому что издатель тебя уже выгонит за это время.
Скажите, а что бы вы могли сказать о тех литературных премиях, которые сейчас существуют в России?
Ну вот мы в Питере учредили, в этом году четвертый раз будем вручать премию имени Гоголя по 7 номинациям. Там «Российские помещики», «Тарас Бульба» под соответствующим жанром, и премию Ахматовой за поэзию, премию Заболоцкого за... так сказать, модернистскую поэзию, и премию Маршака за русскую, за детскую литературу. Вот эти премии у нас в Питере как-то так находят, и многих вытянули из безвестности, показали их. Вот. Но, в принципе, большинство премий стало игровыми. Мне премии как-то так, знаете, это какие-то такие интеллектуальные жмурки там всегда как-то немножко... Ну, вот легко вычислить уже, не порадоваться. Вот в основном. Легко вычисляешь и не радуешься. Вот этому хороший парень, дали ему потому, что он вот дал позапрошлый раз этому, который сейчас судит. Вот. Но ничего, Москва мне нравится свои хитростью, бойкостью, я сам туда езжу кое-что, огребаю иногда, вот, потому что одного питерца они все-таки пропускают иногда, им нужно. Вот, но нормально, потому что премия становится премией для тех, кто ее делает, а не для того, чтобы цвела литература.
Елена Владимировна из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот, мне хотелось бы знать ваше мнение. сейчас вышла книга, ну, вот книга последняя Людмилы Улицкой, «Даниэль Штайн, переводчик». Вы случайно не читали ее?
Ну, я вот ее начал как раз недавно. Вот, мне чрезвычайно интересны вообще вещи Улицкой. И дочитаю, поговорим, да. А что вы хотели спросить?
Ну, просто хотела узнать ваше мнение об этой книге.
А, ну, я думаю, что такое ощущение, что, как всегда, Улицкий очень, очень точно, очень... Почему ее популярность так велика? Потому что она вернулась к жизни из вот дебри модернизма, который нас душил некоторое время. Она пишет очень похоже, очень остро, очень живо. И главное, с точки зрения интеллигента, что это... очень уже стало, видимо, редкостью. У нас с точки зрения ОМОНовцев чаще пишут, или с точки зрения политикана, или с точки зрения прокурора, что тоже существенно. Но вот с точки зрения интеллигента пишет, пожалуй, одна Улицкая. Она вот интеллигентный взгляд на жизнь, и это очень востребовано.
Давайте вернемся в Петербург немножко все-таки. Валерий Георгиевич, скажите, я все-таки хотел бы поговорить с вами о... отношениях, скажем так, с властью, да, отношении вашего личного отношения к властью. Раньше у писателей со Смольным было одно отношение, да, вот, ну, например, взять те же самые, ну, 70-е годы или 80-е прибрежные. А сейчас какие отношения со Смольным у петербургских писателей?
Ну, я считаю, что это нелепо бороться со Смольным. Уже орденов никаких не получишь, и даже плиту хорошую не получишь. Сотрудничаем и находим, так сказать, хорошие результаты. Иногда вот мы, вот этот фестиваль литературный, который проводится в Дни города, и вот это вручение премии, это происходит... при, так сказать, выделении денег от Смольного. Вот, вот были какие-то всякие накладки, там, то они нам задерживали, то забывали, то еще что-то. Вот. Такого, я бы сказал, что, мне кажется, большая ошибка властей, что они не делают из писателей героев, городских чудаков, городских сумасшедших. Они вот не делают из писателей культа совершенно напрасно, понимаете? Вот, вот я был, вполне годился на роль городского сумасшедшего, которому жил показывать иностранцев. Написал 35 книг, понимаете, прожил много забавных эпох и приключений, но как-то вот нет. Все-таки вы сидите, так сказать, поскромнее, вы, так сказать, не так уж и нужны. Вот такое ощущение есть, хотя... С другой стороны, они могли вообще ничего не делать. А вот сейчас мы сегодня говорили насчет Лейпцигской ярмарки, насчет ярмарки в Ленэкспо, которая будет, и где нам дают павильон бесплатно. То есть времена, они ничуть не хуже.
Владимир Александрович, Москва, пожалуйста.
Добрый вечер, Валерий Георгиевич. У меня вопрос мой будет краток, как говорится, как раз по поводу кризиса жанра. То есть мы все понимаем, как тот... затейливый навоз, которым вы восхищались в начале доклада, приятно вам щекочет нос, как говорится. Но я уполномочен просить вас тут ответить на вопрос, предложенный комиссией студентов. То есть, согласны ли вы, что в буржуазном обществе, даже в форме временного оживления пережитков прошлого, как теперь, свобода творчества оборачивается на деле подчинением самого творчества, подавляющего большинства деятелей искусства, интересам финансового капитала? И не есть ли так называемое чистое искусство лишь скрытая форма буржуазной партийности? Спасибо вам большое.
Угу. Да, оказалось, что свобода – это не то, что не дарится обществом. Это, так сказать, врожденное и развитое чувство каждого индивидуала. То есть капитализм построил писатель гораздо более, так сказать, четкие ряды. Потому что наша задача была выбиться из рядов, а сейчас задача построить в ряды, в том числе и неформалов. Вот стройными рядами прошли неформалы, вот стройной шеренгой постмодернисты прошли. И все они в стройных шеренгах, конечно, в том числе и безумие тоже, так сказать, дозируется. Но это, наверное, нормально, потому что полная свобода – это, конечно, пустота. То есть как сказал мой друг-философ, культура – это система ограничений. Вот в таких ограничениях вот такая культура, в таких ограничениях другая культура, но всегда она бьется об стенки ограничений и цветет.
Валерий Георгиевич, а вы часто же ездили за рубеж и во время перестройки, сейчас, наверное, ездите. У вас не складывается впечатление, что интерес и в Европе, и в Америке к России почти пропадает последние годы?
Ну, надо показать, и интерес будет, понимаете, он пропадает, может быть, куршавельским гулякам, хотя это, по-моему, увеличивает интерес, но, понимаете, однажды меня направили в тюрьму, сказали, что вы там очень трудная аудитория. Оказалось, замечательная аудитория, что говорить, смотря, и что показывать. Они просто говорили, оставайтесь. Я сказал, нет, спасибо. Но, вот. И там же такие же уши, такие же глаза. Если ты их разговоришь, и если ты их развлечешь, если ты их взволнуешь. Я вот был на парижской ярмарке «Русский год», и потом меня в Марсель заманили и в Женеву с переводом повести «Третье дыхание» в Париже. И тетеньки, так сказать, лезли с книгами на подпись. То есть ничего не изменилось. Люди абсолютно те же. Просто, так сказать, ты будь ярок и получишь глаза и уши, что в Благовещенске, что в Марселе. То есть все люди живы, только нам главное остаться живыми.
Спасибо большое, Валерий Георгиевич. Говорит Радио Свобода. В эфире ежедневная программа «Время гостей». У микрофона Виктор Рязунков. Сегодня у нас в гостях был писатель, председатель Союза писателей Санкт-Петербурга Валерий Попов. За пультом был Виктор Смирнов. Мы благодарим нашего гостя и слушателей, участвующих в нашей программе, и напоминаем, что сразу после ее окончания в 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода итоги дня в программе «Время свободы» подведет Андрей Шарый. Главные темы. Алексей Френкель раскрывает механизмы коррупции в Центральном банке. Сколь серьезны эти обвинения? Михаил Ходорковский уверен, что вскоре будет осужден на новый срок. Кто боится условно-досрочного освобождения экс-главы компании «ЮКОС»? Главному тренеру сборной России по футболу грозит тюремное заключение. Как это скажется на игре команды Гуса Хиддинга? Европейская комиссия разработала программу по борьбе с автомобильными выхлопами. Почему этим мерам сопротивляются крупные автокорпорации? Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520.